Фелисин увидела, как Таблакай нахмурился. Леоман взял бурдюки и спустился в яму. Гиборик уселся передохнуть. Вскоре он склонил голову на бок.
«Уж прости, что пришлось нас ждать, Таблакай с тайным именем. Но, думаю, тебе все равно не удалось бы просунуть голову в эту маленькую пещерку».
Огромный дикарь ухмыльнулся, обнажив подпиленные зубы.
«Я собираю памятки с людей, которых убил. Ношу здесь, на поясе. Однажды повешу и твои».
«Это он про уши, Гиборик», — пояснила Фелисин.
«О, я знаю, девочка»,
— откликнулся бывший жрец.
«Измученные духи вьются в тени этого ублюдка. Все мужчины, женщины и дети, которых он убил. Скажи, Таблакай, а дети умоляли тебя сохранить им жизнь? Плакали? Звали матерей?»
«Не больше, чем взрослые», — ответил великан, но Фелисин заметила, как он побледнел, и почувствовала, что встревожило его отнюдь не воспоминание об убийстве детей.
Нет, его задело что-то другое в словах Гиборика.
«Измученные духи. Его преследуют духи тех, кого он убил. Прости, Таблакай, но жалости к тебе у меня нет».
«В этой земле не живут Таблакаи», — заметил Гиборик. «Что заманило тебя сюда? Обещание кровавой бойни восстания? Откуда ты выполз, ублюдок?»
«Я тебе сказал все, что хотел. В следующий раз заговорю, когда решу убить тебя».
Из ямы выбрался Леоман. В волосах обрывки паутины, за спиной надутые бурдюки.
«Никого ты не убьешь, пока я не прикажу», — прорычал он Таблакаю, а затем перевел взгляд на Гиборика. «А я пока не приказал».
В выражении лица великана промелькнуло бесконечное терпение и непоколебимая уверенность. Он выпрямился во весь рост, забрал один из бурдюков у Леомана и пошел вперед по тропе. Гиборик продолжал смотреть ему вслед невидящими глазами.
«Дерево этого оружия вымочено в боли. Не думаю, что он хорошо спит по ночам».
«Он вообще почти не спит», — пробормотал Леоман. «И ты больше не будешь его подначивать». Бывший жрец скривился.
«Ты не видел призраков детей, которые следуют за ним по пятам, Леоман. Но я постараюсь не открывать рта».
«Его племя не делало особых различий», — сказал Леоман. «Есть родичи, а все неродичи — враги». «Ладно, хватит болтать».
Через 100 шагов дорога внезапно расширилась. Вышла на плоскогорье. По обе стороны возвышались пригорки обожженной красноватой глины, каждый около 7 футов в длину и 3 в ширину. Несмотря на завесу висящего в воздухе песка, Фелисин могла разглядеть, что они расположены ровными рядами. Десятки холмиков окружали все плато и разрушенный город на нем. Теперь мостовая была видна уже отчетливо. Широкий прямой тракт вел к остаткам некогда величественных ворот, которые века превратили в невысокие глыбы выцветшего камня, как и весь город за ними.
«Медленная смерть», — прошептал Гиборик.
Таблакай уже входил в ворота.
«Нам нужно пройти насквозь, спуститься к гавани на другом конце», — сообщил Леоман. «Там будет тайный лагерь и тайник с припасами, если его не разграбили».
Главная улица города была покрыта пыльной мозаикой разбитых черепков. Фрагменты сосудов под красной глазурью, серые, черные и коричневые ободки.
«Вспомню об этом», — проговорила Фелисин, — «когда в следующий раз случайно разобью горшок».
Гиборик хмыкнул.
«Я знаю ученых, которые утверждают, что могут целые погибшие цивилизации описать по такому мусору».
«Захватывающая у них жизнь», — протянула Фелисин.
«Хотел бы я поменяться местами с одним из них».
«Ты шутишь, Гиборик».
«А что? Клянусь клыком Феннера, я не любитель приключений».
«Может, поначалу и не был, но потом сломался, разбился, как все эти горшки».
«Очень уместное замечание, Фелисин».
«Невозможно возродиться, не разбившись».
«Я вижу, с годами ты серьезно увлеклась философией».
«Больше, чем ты думаешь». «Скажи, что не познал ни одной истины, Гиборик».
Он фыркнул.
«Да, одну я уяснил. Нет никаких истин. Ты сама это поймешь, годы спустя, когда худого тень протянется к тебе».
«Есть истины»,
— не оборачиваясь, сказал идущий перед ними Леоман. «Рараку, Дриджна, вихри апокалипсис,
Оружие в руке, поток крови. «Ты не прошел по нашему пути, Леоман», — прорычал Геборик. «Ваш путь вел к возрождению, как она и сказала. Поэтому принес с собой боль. Только глупец ожидал бы другого».
На это старик ничего не ответил. Они шли дальше в могильной тишине мертвого города. Остатки фундамента и низкие гребни внутренних стен очерчивали планы домов по обе стороны улицы. В расположении улицы переулков была заметна рассчитанная геометрия, полукруг концентрических дуг, выходящий плоской стороной к гавани. Впереди виднелись развалины большого дворцового комплекса. Массивные камни в центре лучше выстояли против веков эрозии. Фелисина оглянулась на Геборика.
«Призраки все еще преследуют тебя?»
«Не преследуют, девочка. Здесь не было какой-то запредельной жестокости. Только печаль, да и та скорее на заднем плане. Города умирают. Города повторяют цикл всех живых существ. Рождение, бурная юность, зрелость, старость и, наконец, пыль до черепки. В последний век этого поселения море уже начало отступать. Тогда же пришли и новые жители, какие-то иноземцы. Наступила краткая пора возрождения. Ее свидетельство мы увидим впереди, у гавани. Но долго она не продлилась».
Еще дюжину шагов он сделал в молчании.
«Знаешь, Фелисин, я начинаю понимать кое-что о жизни взошедших. Жить сотни, затем тысячи лет. Видеть подобное цветение во всей его тщетной славе. Удивительно ли, что их сердца ожесточаются и холодеют?»
«Наше странствие привело тебя ближе к твоему богу, Геборик».
Это замечание его задело. Бывший жрец замолчал. Фелисин увидела то, о чем Геборик говорил, когда они добрались до гавани. Прежнюю бухту занесло илом, но жители выстроили 4 огромных канала, которые уводили куда-то в золотистое марево. Каждый был в 3 городские улицы шириной и немногим менее глубоким.
«Последние корабли отплывали по этим каналам», — сказал Геборик. «Самые тяжелые скребли дно у дальнего края и могли выйти в море только на пике прилива. Несколько тысяч жителей оставались здесь, пока не пересохли акведуки. Это одна из историй Рараку, но, увы, не единственная. Другие куда более кровавые, куда более жестокие, но я не знаю, какая из них трагичнее».
«Ты зря тратишь мысли на прошлое», — начал Леоман, но его перебил выкрик Таблакая. Исполин возник у входа в один из каналов. Воин пустыни быстро направился к своему спутнику. Когда Фелисин двинулась за ним, Геборик схватил ее за руку. Невидимая ладонь казалась прохладной, касание чуть щекочущим. Старик дождался, пока Леоман не отойдет подальше, и сказал:
«Меня кое-что пугает, девочка».
«Неудивительно», — фыркнула она. «Таблакай собирается тебя убить».
«Да не этот дурень. Я о Леомане».
«Он был телохранителем Шаик. Если мне предстоит стать ею, не придется сомневаться в его преданности, Геборик. Меня беспокоит только то, что они с Таблакаем не очень-то преуспели в защите первой Шаик».
«Леоман не фанатик», — сказал бывший жрец. «Он, конечно, может издавать подходящие звуки, чтобы тебя в этом убедить, но есть в нем некая двусмысленность. Я не верю, что он и вправду считает тебя Шаик возрожденной. Дело простое. Восстанию нужен номинальный предводитель. Молодой, сильный, а не истощенная старуха, которая, вероятно, была первоначальная Шаик. Худо в дух, она была силой в этой пустыне 25 лет назад. Я бы на твоем месте хорошенько обдумал вероятность того, что оба эти телохранителя вовсе и не пытались ее защитить».
Фелисин посмотрела на Геборика. Татуировки складывались в густой спиральный узор на его сморщенном жабьем лице. Глаза были красными, веки окружали засохшие выделения, а зрачки покрывала тонкая серая патина.
«Тогда, полагаю, на этот раз они проявят больше рвения».
«Если будешь играть им на руку. Леоману на руку, если быть точным. Это он будет говорить от твоего имени с армией в лагере. Если дать ему повод, намекни он на сомнение, тебя разорвут на куски».
«Я не боюсь Леомана», — сказала Фелисин. «Я понимаю таких, как он, Геборик».
Старик поджал губы. Она вырвала руку из противоестественной хватки и пошла вперед.
«Беннет просто ребенок по сравнению с этим Леоманом», — прошипел сзади бывший жрец. Тот был просто подонок, сутенер, тиранивший горстку зашуганных рабов. Любой человек может напыжиться от амбиций, какое бы жалкое положение ни занимал, Фелисин. Ты не просто цепляешься за память Беннета, ты хватаешься за его выдуманный, воображаемый гонор».
Фелисин резко развернулась.
«Ничего ты не знаешь», — зашипела она, дрожа от ярости. «Думаешь, я боюсь того, что может сделать человек? Любой человек. Думаешь, ты знаешь меня? Знаешь мои мысли, мои чувства? Ты самоуверенный ублюдок, Геборик».
Его смех обрушился на Фелисин как удар. Она замолчала.
«Милая девочка», — проговорил он, — «ты меня хочешь оставить при себе? В каком качестве? Украшение? Жутковатые диковинки? Выжжешь мне язык, чтобы компенсировать слепоту? Значит, я здесь, чтобы тебя развлекать, а ты обвиняешь меня в заносчивости. О, это и вправду очаровательно».
«Замолчи, Геборик», — тихо сказала Фелисин.
Она вдруг почувствовала ужасную усталость.
«Если когда-нибудь мы начнем понимать друг друга, слова уже не потребуются. Кому нужны мечи, пока у нас с тобой есть языки? Давай вложим их в ножны и покончим с этим».
Он склонил голову на бок.